заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России» или смотрит трансляцию на нашем сайте www.ruvr.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – «Великие тайны Второй мировой войны». Казалось бы, название, в общем, парадоксальное, потому что о Второй мировой войне известно, ну, если не все, то очень и очень много. Однако общество предпочитает во многом доверять мифам. Мифам военных времен, а во многом уже, конечно, и послевоенных мифов. Мифы последних 20 лет – это вообще отдельная история, о которой, наверное, говорить надо подробно и не в рамках сегодняшней программы. Но мы сегодня будем говорить все-таки о тех тайнах, которые существуют. У нас в гостях автор книги, которая так и называется «100 великих тайн Второй мировой», Николай Непомнящий. Николай Николаевич, я рад вас приветствовать в нашей студии.
Добрый день.
Николай Николаевич, вот ответьте мне, как коллега коллеги. Да, выражаясь таким вот старым, высоким языком, что неужели действительно существуют какие-то тайны Второй мировой войны?
Странно, конечно, вообще, казалось бы, говорить на эту тему, потому что, как вы правильно сказали, за те годы, которые прошли после окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой, историки постарались аккуратно закрыть практически все темы, все злободневные, волнующие людей темы, которые возникали, и вопросы, которые возникали после окончания войны, потому что их оказалось непропорционально много, то есть непропорционально много даже несмотря на огромное количество вообще событий и фактов самой войны. И наша пропаганда занималась и в сталинские годы, до 1953 года, и в хрущевский период до 1964, и потом уже в брежневский период практически до начала перестройки, занималась тем, что тщательно замазывала, камуфлировала, обеляла, наоборот, затеняла как-то все вопросы, все загадки и тайны, которые возникали у историков, когда они все глубже погружались в канву, как бы в историю Второй мировой, и что самое печальное даже в историю Великой Отечественной, в которой нам, казалось бы, уже сейчас хотелось бы все точки поставить над «и».
Ну, загадки эти, я так полагаю, что имели по большей части идеологический характер.
Ну, видимо, подоплека была, конечно, идеологическая, но факты трансформировались абсолютно, так сказать, механически, и корёжились человеческие судьбы, люди просто исчезали некоторые, не то что с экранов там, телевизоров и со страниц газет и журналов, а исчезали просто из жизни, то есть доходило даже до этого. Значит, были такие причины у властей, по которым они старались выстроить историю Второй мировой так, как это нужно людям, обладающим властью, как с той стороны, так и с этой.
Ну что, в общем, логично, историю пишут победители,
только как они её, да, видят. Наверное, так было и во времена Древнего Рима, когда в угоду императорам определенным делалась, как бы писалась история. Так было и в Средневековье, в Средневековой Европе, так было и в Древнем и Средневековом Китае, например.
Так и у нас точно
и
так
то
же
же самое. Поэтому не надо удивляться, наверное, просто надо немножко вот пошевелить вот эту всю массу, которая во многом осталась как бы нетронутой. Вот, и тогда вот вылезают все более и более удивительные вещи, чем поразительно, что чем дальше мы уходим от этого времени, тем больше возникает вопросов.
Это действительно поразительно, потому что за последние 20 лет, на моей памяти, написано и сказано о Второй мировой войне больше, чем, по-моему, за предыдущие лет 40, как минимум. И при всем при этом все равно остаются какие-то тайны. С чем же это связано?
И я еще добавлю, что возникает совершенно справедливый вопрос о качестве написанного, потому что написаны в основном вещи, которые не основываются ни на каких архивных материалах. Архивы закрыты по-прежнему.
Ну, почему? Существует же приказ ушедшего теперь уже министра обороны Сердюкова за номером, если мне память не изменяет, 182 или 186, о рассекречивании документов по Великой Отечественной войне.
Ну, там много существует разных разрешений, которые не выполняются. Если вот на секунду хотя бы отвлечься от этой темы и уйти в другую как бы загадочную область о загадочных людях и феноменах, которыми я занимаюсь, но это близко уже к войне как бы. то вот, например, все материалы касательно Вольфа Мессинга находятся в спецархивах до сих пор. Казалось бы, чем опасен Мессинг нашим властям сейчас? Куда он залез, что он сделал и чем он занимался, чтобы так вот хранить о нем до 2074 года нераскрытыми все тайны? То же самое с войной.
Но это же не только, в общем, в России такая история. Англичане упорно продлевают срок, когда должно быть рассекречено, условно, дело Рудольфа Гесса по его перелету. Поэтому нельзя же сказать, что это только вот у нас так. Казалось, да, ну какая тайна теперь, там, спустя без малого 100 лет с этого полета.
Тайна там очень большая, потому что англичане могут очень крупно погореть на этом. Но если они рассекретят подлинные причины полета Гесса в 1941 году в мае в Германию, из Германии в Англию, то окажется, что в весьма неприглядном свете предстанет тогдашнее правительство Англии, которое шло фактически на сговор с нацизмом.
Николай Николаевич, простите мой сарказм, а кто этого сейчас не знает о том, для чего именно полетел в Англию Рудольф Гесс?
Ну, судя по публикациям в наших книжках и по учебникам школьным, абсолютно никто не знает. А дети читают учебники, читают там совершенно другие вещи абсолютно.
Но вы же сами сказали, что книги-то неоднородные у этих авторов. Поэтому то, что Гесс полетел
договариваться
да, о неком таком сепаратном мире с англичанами, ну, по-моему, это во времена моего далекого детства, еще во времена там Советского Союза, знали все абсолютно.
Но никто не писал об этом как о реальном факте, вот в чем дело. Это появилось только совсем недавно, вот в 90-е годы впервые. Так же, как и Катынь и прочие вещи.
Но Катынь-то тоже заговорили, по-моему, в конце 80-х годов.
Когда Горбачев как бы дал добро на эти публикации и чуть-чуть рассекретил архивы, чуть-чуть, вот тогда это все и появилось. Просто мы, хоть мы рано начали критически относиться к нашим как бы органам НКВД, так уже как бы и в хрущевские годы немножко, вот теперь уже пошло так эта волна критического, мягко говоря, отношения. Все-таки вот именно вот в конце 80-х очень люди просто созрели для того, чтобы узнать правду о зверствах НКВД. И именно тогда вот это пошло все валом просто. Как цепочка просто такая потянулась по разным совершенно событиям.
Да, это действительно, это все пошло валом. И, как мне кажется, это мое глубочайшее убеждение, в этом состоит огромная ошибка и опасность, потому что вот в критике того, что происходило в недрах НКВД в конце 30-х годов, забылось, например, то, сколько сотрудников НКВД погибло в годы Великой Отечественной войны, во-первых. А во-вторых, критикуя НКВД, забылось опять же о том, сколько кадровых разведчиков погибло во время тех процессов 37-го, там, 38-го, 39-х годов. То есть такое ощущение, что этого как бы ничего и не было. И у нас НКВД получилось очень однородным. История-то гораздо сложнее была.
Однородно плохим.
Естественно, однородно плохим. При этом у нас же, когда вот определенного рода публицисты рассуждают о НКВД в 30-х годах, у нас же, например, забывают, что у нас ЗАГСы относились тоже к НКВД. То есть у нас абсолютно любой сотрудник НКВД – это вот некий Вельзевул такой вот, абсолютно отрицательный персонаж. Вот
всё,
это страшно.
Все воплощающее в себе.
Это очень страшная история. Но возвращаясь все-таки к тайнам Второй мировой войны. Их можно каким-либо образом градировать? Вот условно, первая пятерка ключевая тайн, связанных с Второй мировой войной, она какова будет?
Вы
вот
знаете,
на ваш взгляд.
Ну, вот если так вот сходу пытаться как-то классифицировать, как я все это люблю делать, в принципе, но у меня ни разу не пришло в голову как-то расписать по величине, как бы по их значимости загадки и тайны Второй мировой. Но мне кажется, что вот, конечно, такие вот вопросы, как, например, тайны самого нападения Германии на Советский Союз вокруг этого, как бы, и как бы поиграть как бы туда-сюда мечом.
Николай Николаевич, простите, а какая же тут тайна? Известно, кто, когда и при каких обстоятельствах разрабатывал оперативную директиву номер 21, она же план Барбаросса. Известна дата, когда это подписано было Гитлером и даже при каких обстоятельствах. А в чем тайна-то?
Нет, ну там были детали, которые, в принципе, у нас не оглашались никогда. То есть то, что было написано и в мемуарах там Жукова, которые выхолощены были просто до процентов на 70, наверное, не побоюсь этой цифры. Вот.
Но, к сожалению, все издания мемуаров Жукова отличаются друг от друга. Поэтому
как будто написаны разными, не то что авторами, а разными, редактированы разными редакторами и изданы вообще в разных местах.
Поэтому зачастую да. уже трудно определить, где там оригинальный-то текст Жукова, да. потому что седьмое издание опровергает пятый, в свою очередь оно противоречит этом, там, я не знаю, восьмому.
В этом есть и загадка, мне кажется, одна из загадок вообще этого периода – это публикация, вообще сравнение публикаций различных, одних, даже одних и тех же авторов, военачальников и политиков. Если их сравнить, то можно наткнуться на массовое несоответствие. Ну, просто я затрудняюсь перечислить по степени как бы значимости эти вещи, но если обратиться как бы к концу войны, то неразгаданной остается тайна, например, конца Валенберга, например. Вот такие вот вещи, они меня раньше волновали очень. Я
пытался... Ну, почему? Опять же, издан сборник документов, мемориал сдавал, по-моему, Никита Петров вот ко мне же приходил, мы делали с ним программу про Валенберга, там-то, по-моему, уже, в общем...
Ну что, он нашел его как бы камеру, где он сидел на Лубянке?
Ну, пока еще нет.
Ну, вот именно. Это нужно, конечно, все это закрыто до сих пор. Это можно как бы рассуждать о том, что он действительно его украли там и так далее. Вот, но меня больше волнуют вещи, конечно, связанные, ну, соответственно, и с личностями какими-то очень яркими, но второе, основное, это, конечно, события, повлекшие за собой гибель, массовую гибель людей, как военнослужащих, так и жителей, мирных жителей. Вот эти данные у нас засекречены, как бы, я думаю, вы не станете это отрицать. Вот до 2000-х даже годов мы не знали, например, о каких-то крупных катастрофах в рамках войны, и связанных с жертвами, с огромными, которые имели место, например.
То есть, вы имеете в виду, очевидно, Ржев и трагедию Второй ударной армии, да? Тут просто то, что называется перед глазами у всех за последнее время.
Это тоже, когда речь идет о миллионах людей, а катастрофы конкретных каких-то, вот, например, кораблей, самолетов и связанных вот с этим трагических событий, об этом у нас до сих пор буквально никто ничего не знает. То есть о том, например, что 16 октября 1941 года на Ладоге произошла ужасная совершенно катастрофа, которая по числу жертв намного превысила пресловутый «Титаник». Например, вот вы слышали об этом, что утонула в жутком шторме и при налете фашистской авиации утонула баржа, например, битком набитая огромным количеством людей, причем детей, подростков, женщин, их было около 2000, практически все они утонули.
Я слышал про эту историю, я не хочу показаться очень циничным, но я могу дать объяснение, почему социум об этом, условно говоря, очень мало знает. Потому что вся Вторая мировая война, Великая Отечественная война прежде всего, да, это для нашей страны огромная одна сплошная потеря. Поэтому просто персонифицировать, да, и говорить про каждый отдельный эпизод, это невозможно. Мы слишком большие потери понесли в годы войны. Я понимаю, что сейчас очень цинично прозвучит, но...
Ну, я, конечно, вот не могу с этим по этой причине согласиться, потому что это все-таки вся война, это конкретные люди, конечно. И поскольку...
27 миллионов бесценных жизней.
Поскольку я непосредственно как бы как член семьи своей как бы связан тоже с этими... У меня воевали как бы и дед, и бабушка, и отец сидел в плену всю войну, что называется. Вот, мне война нужна и важна, как трагедия конкретных людей. Вот, конечно, фронты есть фронты, там и тысячи, и миллионы там, Ржева и Харьковского котла. Это все, конечно, ужасно, но вот меня поражают прежде всего вот конкретные люди, которые страдали, в основном, конечно, даже не военнослужащие, а гражданские лица. Вот это поражает и убивает, конечно, просто до сих пор.
Но при этом ведь трагедия тех гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых действий, не говоря уже об оккупации, она, на мой взгляд, достаточно хорошо изучена, описана и, в общем, достаточно подробно еще там во времена Советского Союза.
Ну, вот выясняется, что нет. Я вот как раз в книжке нашел, вернее, ну, привожу, это как бы, ну, получается, что не моя, в общем-то, авторская книжка, это как бы сборник. Я собрал людей, взял у них их материалы и, в общем, попросил у них как бы право, разрешение, чтобы они мне разрешили вот все это поместить вместе. Вот. И когда это сложилось вместе, вот эти 100 тайн, то оказалось, что очень многое неизвестно. Вот. И когда люди читали, вот книжка там раза 4 уже переиздавалась, все вот читатели, кто присылал отзывы, они говорили: а вы знаете, мы об этом не знали. Вот то, что вы говорите, что это все как бы открывалось уже и в советское еще время, может, открывалось, но это все благополучно забылось. И лишний раз об этом напомнить, а именно об этом напомнить и надо, это, конечно, мне кажется, немаловажно. Вот. Так что Не знаю, стоит ли говорить о том, что что-то там уже было известно. Наверное, было известно. Но лишний раз об этом повторить, мне кажется, это вполне, вполне разумно. Тем более, что есть вещи, которые оказываются действительно неизвестными. Там, вот как раз попутно я вспомнил, вот если выделять какие-то важные такие вопросы. Вот сегодня, например, всех волнует Антарктический рейх, например. Просто огромное количество. Вы можете к этому относиться как бы с недоверием. Но когда накапливаются там десятки каких-то интересных свидетельств, то выясняется, что не так все просто. Значит, что-то, может быть, что-то было. Вот, может быть, конечно, не сидят там до сих пор потомки немцев под Антарктидой и не делают там какие-то звездолеты. Вот, но попытки удалиться туда, попытки вывести вообще в южное полушарие нацистских бонз, они были, это доказано. Так что надо во многом еще разбираться.
Ну хорошо, я вот перед встречей с вами посмотрел содержание ваше. Mm-hmm. Вот, например, одна из глав называется «Был ли подвиг Николая Гастелло?» под знаком вопрос. Скажите, пожалуйста, что кто-то отрицает сам факт того, что тогда произошло с
отрицают многие сегодня.
Чем руководствуются?
Руководствуются новыми, не архивными, а данными опросов, например, местных жителей, уцелевших с тех пор еще, это 80-х, даже начало 90-х годов, о том, что был совершенно другой офицер, фамилии Маслов, насколько я сейчас помню, который совершил этот подвиг. А самолет Гастелло, я сейчас не помню уже деталей, просто медленно как бы утянул на сторону, как бы уже, мягко говоря, не принадлежащую нашим войскам. Как бы. Вот. И таких свидетельств много. Я не хочу ничем как бы опорочить как бы память капитана Гастелло, но тем не менее я просто холодно привожу какие-то вот факты, которые есть против этого. И так построены просто многие другие материалы относительно того, например, почему там немцы не бомбили Липецк. Там очень много насчет этого и смеются, и спорят, что это все полная дурь, что называется, что Геринг не мог дать такого приказа только потому, что он был влюблен там в девушку Надю Горячеву.
Да, где он? Геринг мог познакомиться с этой удивительной девушкой Надей Горячевой?
В Липецкой авиашколе.
А что там делал Геринг?
Геринг учился там.
В Липецкой авиашколе?
Да, он там был.
Николай Николаевич, я вот тут позволил бы с вами поспорить, потому что не так давно у меня здесь, уже с год, наверное, здесь сидел один известный российский историк, который категорически это все опровергал, что нету ни одного документа о том, что Герман Геринг учился в Липецкой летной школе. На кого он там учился-то? Герой Первой мировой войны, награжденный всеми высшими военными орденами Германии.
Ну, вот, видимо, есть другие какие-то мнения на этот счет, документы на этот счет какие-то есть. Это как бы там приводится и.
Да, короче, не может это быть просто очередной очень красивой мифологемой из серии, что фашистский меч ковался в СССР.
Ковался, действительно, вы будете это отрицать?
Я да. Я могу даже объяснить, почему.
Что не шли эшелоны в Германию.
Шли.
Что не шли. Что немецкие корабли не проводились по Северному морскому пути чуть ли не в дни начала войны еще.
И были школы для военных специалистов, но давайте мы вспомним, что были Рапальские соглашения, еще задолго до Адольфа Алоизовича, поэтому сама постановка-то, фраза о том, что фашистский меч ковался в СССР, это очень странная история. С таким же успехом можно говорить, наверное, о том, что меч коммунистов ковался в Германии. Мы же покупали там какие-то самолеты у немцев.
То, что меч революции там ковался, это совершенно точно.
Нет, революция – это вообще отдельная история. Да, мы тогда там погрязнем во всех этих документах архива Потоцкого, истории с переводом финансов Парвуса, Гельфанда и всех прочих. Это отдельная история. Просто вот я когда слышу «фашистский меч ковался в СССР», мне очень странно это. Потому что, на мой взгляд, это достаточно однобокая конструкция.
Ну, не знаю, мне не кажется это, потому что благополучно нарушались Рапальские соглашения в 20-е годы. Об этом многие историки пишут, я встречал это во многих местах. То есть, бывает, есть и другие мнения, конечно, но я вот привожу эти. Вот, ну, наверное, пускай скрещивают дальше шпаги историки. Как бы я историк, в общем-то, в другой немножко области, но эта тема просто меня привлекла, как просто собирающего тайны и загадки всевозможные, вообще всевозможные. И, наверное, есть более глубокие историки, которые, конечно, что-то копнут. Но главное тут заинтересовать людей, потому что здесь столько еще как бы неоткрытого, и что, что что-то кажется не так, а что-то так. Ну и что? Пусть в этой какой-то борьбе восторжествует, наконец, какая-то хоть правда хотя бы, наконец.
Всякий раз, когда у нас рассказывают про фашистский меч, который якобы был выкован в Советском Союзе и преподнесен на блюдечке с голубой каемочкой лидером Третьего Рейха, у нас все время из этой истории что-то выпадает. В последнее время у нас очень модно вынести за скобки Тухачевского. Ну, по-моему, просто вот вся деятельность Красного Бонапарта, она не вписывается в эту канву. Поэтому я обратил внимание, что он из этой истории просто выпал. Вот как будто и не было.
Ну, понятно.
Ни визитов в Германию, никаких переговоров, ничего. Потому что иначе как картина-то будет уже по-другому смотреться.
Ну, я согласен с вами, конечно. Тут каждый делает так, как ему, в общем, иногда хочется подтасовать материалы для своего, как бы, тот же историк, который, может быть, выступал у вас, он работал под себя, как бы, вот что-то искал. Вот. Мне казалось, что мне интересно представить всю огромную вот эту самую палитру всей этой информации, которая есть, чтобы показать и какие-то вот такие вот, может быть, невероятные какие-то вопросы, и стопроцентные, например, то, что доказано уже, как бы там, ну, по поводу гибели, смерти Гитлера, там, вокруг этого уже смешно просто уже говорить, казалось бы. Вот. Но, тем не менее, есть какие-то... Я лично, например, встречался с некоторыми вещами, с событиями, которые своими глазами видел как бы в Польше недавно. Вот увидел впервые в Силезии огромные подземные остатки подземных заводов немецких, например. Это удивительное просто зрелище. Этим никто не занимался действительно. То есть есть общие...
Вы имеете в виду из историков, никто это не описал?
Не описал, да. То есть то, что происходило, например, там в Германии в 45-47 годах, вот не в Германии, а именно вот на территории Силезии, в Южной Польше, там, в этих местах, и в районах некоторых Чехии. Вот это вот вопросы, которые возникают в связи с новым, как бы, ну, с оружием возмездия, с какими-то вот этими вещами, это еще нерешенный абсолютно пласт. Вот, и
при том, что опять же про ФАУ-1 и ФАУ-2 написано достаточно много.
Да, ну были еще такие ФАУ, там, скажем, 7 какие-то, условно говоря. Ну,
просто которые... 1 и 2, они наиболее известны.
Да, да. И...
Во многом, кстати, благодаря кинематографу.
Да, и какие-то реактивные вот эти немецкие самолеты, там, Ме-163, по-моему, да, которые уже на излете войны уже. Которые, как говорят, вот если бы там они на 3 месяца раньше были введены в серию, то итог войны был бы другой, как некоторые говорят. Ну, может быть, не другой, она бы продлилась дольше. Вот хорошо бы, конечно, выслушать вот какие-то мнения экспертов, связанных с авиацией, на эту тему. Но я не слышал таких подробностей ни от кого из них.
Ну, будем надеяться, появится. Да. Николай Николаевич, мы сейчас должны будем прерваться на новости. Напоминаю, что в гостях у теории заблуждения сегодня историк Николай Непомнящий. Беседуем мы о тайнах Второй мировой войны. Сейчас уходим на новости, через 2-3 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
Теория заблуждений. Заблуждений.
В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях сегодня историк Николай Непомнящий. Беседуем мы о тайнах Второй мировой войны. Николай Николаевич, просматривая содержание вашей работы, я вообще педант во многом. Да? И тут обратил внимание на то, что вы в том числе пишете про так называемую акцию «Каминский». У нас ее еще очень модно называют Локотская республика. Это вот тот самый эксперимент немецкого командования, да, на территории Брянской и Орловских областей. Вы называете это республикой карателей Бронислава Каминского. Николай Николаевич, в чем тайна? Я почему спрашиваю? Потому что у нас про Каминского написали уже столько, что он затмил даже генерала Власова.
Написали когда? Написали.
За последние лет 7, я назову с легкостью 6 книг только о нем.
Да, но тут маленькая, как бы, такая вот особенность. Дело в том, что эта книжка впервые вышла раньше, чем 7 лет назад, когда ничего о Каминском не было известно. И мне пришлось буквально там по крупицам набрать из авторов, ну, которые специализировались на этой теме, найти что-то, и впервые практически это было буквально чуть ли не в 2000 году первое издание было, тогда не было ничего известно. Конечно, сейчас...
Ну, почему, я бы тут тоже поспорил бы.
Ну, 12 лет назад.
Поспорил все-таки. Бы. Но впервые про Каминского, если мне память не изменяет, у нас в такой широкой литературе, это Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», а потом была знаменитая книга Аркадия Васильева «В час дня, ваше превосходительство», которая познакомила всю широкую читающую общественность Советского Союза с таким явлением, как русский коллаборационизм. Понятно, с какой точки зрения, но, по крайней мере, там Каминский фигурировал.
Ну, если так, конечно, все это разбирать, то может оказаться, что там, ну, 93 там из 100 тайн, они кажутся не тайнами, а просто, как бы, может быть, чуть-чуть забытыми какими-то событиями истории. Ну, может быть, так оно и есть. Ну, просто у издательства есть, наверное, свои законы, как бы, издательские и распространительские, так скажем, когда нужно делать просто некоторые хорошо или не очень хорошо забытые события, просто, может быть, назвать их где-то тайной иногда. Конечно, таких можно еще массу привести примеров, когда, в общем-то, специалистам известные вещи какие-то, они названы где-то тайнами. На самом деле, конечно, вы правы. Там, о том, например, что там, в Киеве состоялись там матчи во время фашистского режима, там «Динамо», это все, конечно, сейчас можно считать, что закрыта давно эта тема.
То есть уже еще в 80-х годах, в 85-м, да. По-моему, Николай Михайлович Долгополов как раз выпустил книгу об этом.
Да, ну просто нужно до кучи было рассказать и об этом тоже, потому что та вот молодежь, которая сегодня, ну, там, иногда мне пишет, они впервые об этом читают здесь. Ну, наверное, я вот этим добился, наверное, хоть чего-то, если я кому-то что-то, информацию какую-то внес, как бы, куда-то под череп, чтобы они поняли, что и это тоже было. Мои дети, например, об этом ничего не знали и не знают вообще. Так что,
вы про матч смерти, так называемый?
Только по последнему фильму. Вот,
матч, да, с Безруковым?
Да, Безруковым, да. Только кино как-то дополняет их, не то что дополняет, а насыщает их какой-то информацией. То есть печатное слово у нас в этом плане про войну не воспринимается молодежью сейчас практически абсолютно. То есть молодежь не читает книжек о войне сейчас.
Да тут я опять же поспорил бы, потому что читает огромный пласт вышедших за последние, там, условно, 5 даже возьмем лет, книг о войне, тому свидетельство. Потому что можно вспомнить, например, книгу нынешнего министра культуры Владимира Вячеславовича Мединского, да, «Война». Она же там чуть ли не национальный бестселлер стала. Поэтому люди-то читают, что слава богу, что читают. Ну вот, продолжим, да, с этими тайнами. Вот у вас еще есть одна глава с орденом Ленина в «Союзнике Гитлера». А что в этом такого? Ну, там были и герои Советского Союза, которые перешли на сторону Гитлера.
Ну, ничего такого, это просто факт, который, ну, достоин того, чтобы... Ну, конечно, это не тайна, если уж так говорить, по вашей классификации, как бы мы уж сейчас смотрим, но это просто, ну... Интересно то, что это было. Просто это сейчас такого, как бы, не встретишь, что называется, я так думаю, в мировой практике. Вот. А тогда это была насыщенная событиями история, фрагменты которой просто достойны пера романистов и сценаристов. Так что это само по себе просто интересные факты. Так же, как какие-то отдельные операции, там, малоизвестные даже, фронтовые, там, армейские. Вот. И, например, события какие-то, связанные с дальними вояжами немецких судов, которые, по идее, не должны были находиться, например, у берегов Соединенных Штатов, они находились там, вот, и доказательства этому нашлись. Это тоже, как бы, может быть, не тайна уже сейчас. Но, тем не менее, вот в районе там Лонг-Айленда, недалеко от Нью-Йорка, были пойманы даже немецкие подводники, которые там на шлюпки высаживались. Что это вот эти вещи появились сравнительно недавно у нас в поле вот нашего зрения, сравнительно где-то, уже 90-е годы, переведены все, как бы, из других источников, из других языков. У нас этого не было раньше. Равно так, как и находки сравнительно недавние от следов пребывания немецких подводных лодок, например, в устье Лены у нас, например. Мне об этом рассказывал еще в 70-е годы наш старый летчик, такой Лев Михайлович Вяткин, мой автор, как бы, любимый, вот, который находил просто обломки там снаряжения какого-то, старые бочки из-под горючего, из-под дизельного топлива и остатки даже бетонных каких-то причалов там. То есть, типа, Речь о том, что вот тут еще нас ждут большие сюрпризы. Вот и недавно вот совершенно найден там кольцо немецкое, например, военно-морского офицера, вот, с помощью металлоискателя. Так что это все-таки Диксон, а не район Мурманска. То есть это места, которые уже напрямую связаны с выходом, например, на Дальний Восток через Северный морской путь. Вот эти вот вещи, вот эти вот загадочные моменты, которые показывают, что немецкие как бы амбиции продвигались довольно далеко, дальше, чем нам казалось бы, возможно, чтобы они продвинулись. Но тем не менее, это было так. И, наверное, на этом пути нас ждут еще какие-то очень интересные открытия.
Иван Николаевич, у вас одна из глав называется «Человек, переигравший Скорцени». Это про кого?
Я уже не помню, про кого. Честно говоря, может быть, это про Гаянца, вот, потому что я сейчас просто должен посмотреть, вот, потому что я некоторые вещи уже не помню. Ну, я пока могу сказать, что про как бы личность Скорцени, которая тоже любопытна сама по себе, потому что человек неоднозначный. И то, что вот он, у нас, например, фрагментами показывалось в фильме «Освобождение», например, как он спасает Дучи там из заточения. В Италии это только малая часть как бы его подвигов. У нас, когда я работал 15 лет назад в журнале «Вокруг света», мы впервые перевели мемуары Скорцени с французского, как ни странно. Они единственно были нам доступны. Вот, и выяснилось, что у него, конечно, была масса других всевозможных подвигов, которые у нас никто не знал, кроме как похищения Дучи. Вот и мы
этому есть рассказали. На самом деле объяснение, почему их никто не знал, потому что большинство подвигов Скорцени это только на страницах воспоминаний.
Ну, они были на самом деле.
Ну, хорошо, а какие подвиги у Скорцени, кроме, значит, операции по освобождению Муссолини? Покушение на Большую Тройку, не сорваться при такой организации?
Ну, это как бы не входит в число его подвигов. Там другие вещи, там какие-то, например, военные действия, террористические действия там, в Будапеште в конце войны, там, вот какие-то такие вот вещи. Ну, там набирается штуку 8, по-моему, всевозможных таких мероприятий его. Ну, я не пытаюсь его идеализировать, этого человека, тем более, что, в общем-то, он совершенно этого не заслуживает. Но, тем не менее, вот об этом стоит тоже рассказывать, потому что это расширяет наш кругозор, что называется. Вот.
Я почему спрашиваю? Потому что у нас Скорцени в какой-то момент стал едва ли не неким вот символом всемогущего, всесокрушающего Третьего Рейха, который был, к счастью, разгромлен нашими дедами и прадедами. Но при этом вот большинство людей, которые... И у меня даже была целая программа, посвященная Скорцени. Большинство людей, которые сегодня рассуждают про великого террориста номер один, человек с 1000 шрамами, там, покоривший весь мир, они, во-первых, никогда не читали сами воспоминания Скорцени, во-вторых, они не отнеслись к ним критически. И это самое главное, понятно, потому что когда вот мы говорим о том, что Скорцени террорист номер один, ребят, а как тогда классифицировать, ну, например, Илью Григорьевича Старинова или генерала Судоплатова, которые сделали с точки зрения вот этого практического терроризма...
В миллион раз больше.
Несопоставимо. Да. По большому счету, даже знаменитая операция по освобождению Муссолини, она должна была провалиться. Гитлер же не просто так, в общем, с достаточно серьезной иронией относился к особенностям итальянских военных. Они это просто лишний раз продемонстрировали, потому что весьма сомнительно, чтобы Скорцени мог бы воспроизвести вот такую историю, например, на территории Советского Союза. Есть же тому пример, да? И вы, кстати, о нем пишете. Блестяще это задуманная, готовящаяся в тайне операция с Тавриным. Чем закончилась-то?
Да, ну, кстати, вот я бы хотел еще, если уж позаговорили, вот итальянская как бы составляющая, тут вот вместо Скорцени мог бы как бы какую-то такую позитивную, если можно так сказать, пример как бы организации в действенности спецслужб показать, например, Валерио Боргезе, например, который был более, конечно, оставил более ощутимый след в истории Второй мировой, хотя бы своими действиями, своей вот этой 10-й флотилии МАС, которой он командовал очень долго. И тут, конечно, еще более важно, это тот след, который тянется от этого Боргезе уже как бы в послевоенное время, и многие, наверное, знают, что опять же, многие историки склоняются к мнению, что то, что гибель Новороссийска через 10 лет после окончания войны, линкора Новороссийск в Севастопольской там, бухте, вот, это дело рук его как бы подручных, что называется. Может быть, ну не его самого, конечно, но людей, которые таким образом пытались отомстить за то, что так бесславно кончилась его как бы террористическая деятельность во Второй мировой войне. То есть это как бы месть Баргезе. Причем к этому склоняются и довольно серьезные историки, с которыми именно военные историки, там и Барбирюков, например, который служил там в Новороссийске в это время, на Новороссийске в это время, но чудом не был на этом корабле, и Шигин Владимир, который много тоже исследовал этот вопрос. Так что вот такие вот следы и переходы как бы от военного времени уже в послевоенный период, последствия войны, они прослеживаются по очень многим как бы показателям.
Одна из ваших глав называется «Канарис, предатель или герой?». Почему такая интересная вилка? Если предатель, то чего? Или если герой, тогда чего?
Ну, дело в том, что этот материал был построен в основном на английских источниках, на тех, которые удалось там найти там, в наших библиотеках, перевести какие-то вещи, причем весьма неоднозначные про Канариса, и потом сделать отдельно там про него книжку. То есть он интересовал как такой неоднозначный очень человек, но прежде всего хотелось, конечно, видеть в нем какого-то противника режима гитлеровского режима. Вот, хотя на самом деле это все далеко не так, очень сложно, но появляются какие-то свидетельства, которые говорят, что он все-таки работал не только на Абвер, так скажем. То есть были в силу его как бы и воспитания, образования, связей и вообще интеллекта, как бы там были там другие какие-то аспекты его жизни, которые многие из которых не дошли до нас даже, неизвестны нам. Вот, и этому доказательство его печальный конец буквально за месяц до окончания войны и какие-то его отдельные поступки.
Ну, под тем, что он работал не только под Абвер, не только на Абвер, вернее, вероятнее всего, как я понимаю, подразумевается работа на англичан.
Ну, да, естественно, не на Советский Союз, это точно.
А в этом случае героем он тогда для кого является? Ну, предателем тогда понятно, да? Он изменник Родины.
Героем для антигитлеровской коалиции, так скажем.
Да, но при этом он никогда не может стать героем для антигитлеровской коалиции в силу двух прискорбных обстоятельств. Первое – это все-таки не Штауфенберг. А Штауфенберг – это кадровый военный, который не принимал участия в разработке принципов и методов и ведения Второй мировой войны. А военная разведка, которую возглавлял адмирал Канарис, много чего сотворила. Поэтому едва ли он может быть героем. Это первое. Второе. Ведь в современной Германии действительно возник, и он не мог не появиться, культ заговорщиков 20 июля 1944 года. Там и Штауфенберг, и Тресков, и Мерц фон Квингейм, и кого там только не. Ну, в общем, все активные заговорщики, прежде всего, та самая пятерка, которых расстреляли. Ну, и им там есть и мемориальные таблички, да, и книги там им посвящают, да, что они горячие патриоты своей родины. А что, адмиралу Канарису поставили где-то мемориальную табличку как герою?
Ну, Ромелеве тоже не поставили никакую табличку.
Ну, так и Ромеле не принимал участия в этом.
Ну, считается, что оказывал моральное сочувствие, как бы, как некоторые пишут.
Нет, ну, моральное сочувствие оказало все попрусское классическое офицерство, да, это же не означает того факта, что они все имели отношение к заговору, да, при этом их больше всего и постреляли-то.
Да, ну, вот печальный и загадочный конец. Вот как вы можете, конечно, опять здесь сказать, в чем здесь тайна, но конец Роммеля тоже ведь непонятен на самом деле.
Ну почему? Ему тактично намекнули на то, что он должен сделать.
А почему?
Ну потому что были даны показания о том, что он имел контакты с участниками заговора.
Ну, насчет он имел контакты, поэтому, как бы, ну, все-таки, как бы, к ореолу, к этому, как бы, такому славному заговорщиков, он мог иметь какое-то отношение, хотя бы относиться. Поэтому, ну, я говорю это к тому, что все это еще не досказано, не до конца. То есть то, что вы говорите, так ведете к какому-то очень четкому разграничению, что есть тайны и нет тайны, Здесь стоит все-таки, конечно, сделать такой, ну, реверанс в сторону какой-то мягкости в этом отношении, что давайте будем говорить о некоторых вещах, как просто о немножко недоговоренных, а не то, что вот все, тема закрыта, как бы 30 лет назад об этом написал там в советском издательстве, там, ВНСДАТ, там вышла какая-то книжка на эту тему, все закрыто. Наверное, стоит еще поиграть с этим немножко с точки зрения хотя бы чисто такой, ну, книжной торговли, так скажем, чтобы писать интересные вещи о войне, нужно иногда придумывать какие-то загадки, мне кажется, если уж так откровенно говорить. Наверное, не то, что вот это вот романтику какую-то полную нести, что называется, и чушь какую-то несусветную, о том, что если, например, вот, ну, вдруг Геринг действительно дружил с этой девушкой из Липецка, ну, что если еще покопаться в этом и не выслушивать там мнение одного только человека, какого-то такого агрессивно.
Ну, для этого Герингу надо было, по крайней мере, побывать на территории Советского Союза. А вся жизнь Геринга с 20-х годов, она, в общем, достаточно хорошо известна, описана и расписана.
Ну, вот не
а
так,
с 30-ми годами там будет еще страшнее, потому что на тот момент Геринг лицо номер 2 в Третьем Рейхе, чьи фотографии печатались во всех газетах, в том числе в Советском Союзе, и объяснить появление тучного рейхсмаршала Геринга как курсанта летной школы в Липецке было бы запредельно сложно.
Ну, может, он не курсант, а он просто мог приезжать с инспекциями, например, туда, проверять своих там, учащихся там курсантов. Ну, вполне, как бы, ну, такие вещи, я об этом читал тоже, как бы, это не только, как бы, публикации такие легковесные, там, «Комсомолки», там, и других каких-то газет, это пролезало на страницы довольно солидных журналов, я это видел.
Так что нет, я просто, не будем торопиться. Это ровно к тому, что вот на моей памяти существует целый ряд тем, которых можно называть хлебными. Да, на них можно спекулировать вот абсолютно до позеленения, потому что не далее, как 2 месяца назад, значит, выпустили очередное могучее исследование, по-моему, называется «Бегство волка». Угу. О том, что на самом деле Гитлер не застрелился.
Он продается сейчас.
Да. А благополучно куда-то там сбежал. Все понятно. Каждый год перед 9 мая эта благодатнейшая тема выплывает. Каждый год демонстрируется всем желающим весь этот вот набор, который хранится в Федеральной службе безопасности. Действия никакого на умы не имеет. Ровно из той же серии еще 2 истории. Первая, значит, что случилось с гестапо Мюллером. Уже даже несмотря на то, что были разоблачены как откровенная фальшивка те самые знаменитые дневники Дугласа, по-моему, да, публикация двухтомная, все равно никому ничего не научило, и каждый год это все продолжается. Что случилось с гестапо Мюллером. Вторая история, что случилось с Мартином Борманом. Это вечный концерт.
Что он закончил свои дни в Крыму.
Ой, это там география тоже, большая. Да, там и Лиссабон, там и Боливия, там и Венесуэла. Естественно, Бразилия. Аргентина с Бразилией. А куда без них? При этом ведь я вот с вами абсолютно согласен с тем, что действительно интересные истории, связанные с Второй мировой войной, они абсолютно неизвестны. Я вот абсолютно с этим согласен. Но общество все равно подспудно хочет интересоваться именно вот этим. Вот история, сбежал ли гестапо Мюллер из Берлина или не сбежал.
И написана ли была «Лебедем кумачом священная война».
О, это вообще отдельная песня. Вот что касается, значит, священной войны, то никого ничему не научило, даже обнаруженные в архиве литературного, в литературном архиве, вот те самые черновики, где показано, как он искал эти рифмы.
Правка.
Да. И сколько там вариантов этого текста.
Это, кстати, недавнее уже открытие.
Ну, это как? Несколько... 90-е годы.
Ну, да.
Конец,
да,
90-х, да, годов. Но ведь как было бы красиво, да, значит, все написано до Лебедева кумача, нам брали.
Боде. Да. К Первой мировой войне поправлено несколько строчек. Да, но я не мог не привести этого тоже, поэтому, хотя я тоже не очень верил, как бы, в это... то, что это все заимствованное было с 16-го года. Вот, но тем не менее, это одна из тайн, которую просто, ну, которую надо сказать. Равно как и то, что насчет события последних дней войны, связанные с водружением знамени на Рейхстаг. Тоже как бы вот этот Берест вместо Антарии и Егорова. Эта тема, она до сих пор всех будоражит. Да, до сих пор. И на эту тему пишут. И об этом тоже нужно было рассказать хотя бы, чтобы, ну, может быть, выслушать кого-то еще.
А, кстати, я вот не понимаю, вот этот вот ажиотаж общества и не никогда мне, наверное, не понять по поводу истории с водружением знамен над Рейхстагом. Ну, очевидно, что помимо Егорова и Кантарии, да, были и другие люди, которые водружали эти знамена. Что абсолютно естественно для любого нормального человека, который понимает, что такое штурм, значит, главного здания столицы Третьего Рейха.
Да, и что кинооператор Халдея специально, так сказать, инсценировал все это на уже после окончания войны, через несколько дней буквально он сделал, как бы, создал эту сцену со своим собственным знаменем, который принес для съемки.
Хорошо. Но это известный факт. Ну, абсолютно. Да. Да, в этом же...
Это нормально.
Это абсолютно жизненная история, ровно такая же, да, как те самые кадры парада 41-го года со Сталиным. Ну, все, в общем, понимают, что это снято было, значит, отдельно в павильоне, у Сталина действительно не идет бар изо рта.
Ну, это момент пропаганды просто, нужный совершенно.
Ну, так ровно та же история, это со знаменами получается.
Но все равно
это тот самый символ, который официально закрепляет победу Советского Союза в войне с гитлеровской Германией.
Ну, и мне кажется, что здесь нужно все равно было рассказать об этом, потому что есть такие слухи, и если бы об этом не было сказано, то подумали бы, что опять что-то там затеняется и прячется. Значит, нужно было перечислить всех этих участников.
Я ведь, собственно, не против. Меня во всем этом меня поражает позиция общества, которое все время пытается посчитать себя жестоко обманутым. Вот все, что там говорили во времена Советского Союза, это все неправда. Вот сейчас мы, значит,
перешли на такой виток.
Да, спустя годы мы сейчас узнаем истину и посмотрим, значит, на все эти события с другой колокольни. Но с другой колокольни все равно не получается. Ну, как ни крути. Потому что, да, понятное дело, в Советском Союзе, и вы совершенно правильно об этом сказали в самом начале программы, да, очень жесткая идеологическая конструкция, под которую подгонялись отдельные элементы. Но даже если вычленить из этого идеологический каркасик, вот этот вот, на который это все наслаивалось, основа-то все равно никуда не девается. Но знамя победы все равно было над Рейхстагом.
Да, ну вот кто такой его водрузил, ну, наверное, это уже в данный момент даже не представляет какой-то проблемы. Потому что для нас, например, для нашего поколения это всегда были Егоров и Кантария.
Просто это уже, да, я вас уверяю, что и там для моего поколения, да, кому сейчас там 35, там 38 лет, да, это будет ровно то же самое. И мне кажется, даже тем, кому сейчас 15, на выходе все равно будет Егоров и Кантария. Это синонимичный ряд того самого обстоятельства.
Ну, для них уже это вообще никак не будет, потому что я абсолютно уверен, что этому поколению на Великой Отечественной войне до лампочки абсолютно.
Ну, а тут я с вами абсолютно не соглашусь, потому что как человек, который регулярно ведет программу раз в неделю о войне, да, и получаю десятки, если не сотни откликов на каждый выпуск, да, и пишет-то в основном молодежь. Потому что то, о чем мы говорим с вами...
Какая молодежь? Лет под 40.
Да, ну, перестань.
Ну, я не могу поверить, что подростки что-то высказывают по поводу Второй мировой войны сейчас.
Николай Николаевич...
Не верю. Я просто в них среде варюсь сейчас со своими вот детьми, с их друзьями. Их не волнует это совершенно.
Николай Николаевич, ну, посмотрите, зайдите в крупный книжный магазин, посмотрите, кто покупает книги о Второй мировой войне.
Дядьки.
Ну, категорически с вами согласен. Ну, вот я был вот буквально вчера в книжном магазине. Я видел молодых людей, простите, там, условно, там 17 лет, которые покупают книги о Второй мировой войне. Но явно же они это не для украшения интерьера в офисе.
Ну, да хорошо, значит, может, что-то все-таки сдвигается в нашем обществе, я надеюсь. Просто, ну, вот 5 лет назад этого не было вообще. Просто я поражался тому вообще, что я видел в книжных магазинах. Там люди средних лет, средних, такие интересующиеся мужчины, собирающие, как бы, литературу по войне. Вполне можно их понять. Вот молодежи там не было вообще. И это очень хорошо, если так происходит.
Нет, это меняется, и хорошо, и слава богу, поэтому я категорически не согласен с тем, что вы говорите, что нужно. Потому что тем более, что это по большому счету это есть национальная идея. Это вот тот самый объединяющий стержень нации. Да, нации в политическом значении этого слова, потому что у нас тоже превратное понимание, к огромному сожалению, в обществе вот этого определения.
У нас в школьных программах просто не уделяется совершенно никакого места событиям Второй мировой войны. Там какие-то крохотные какие-то часы, там полчасы на эти...
Я просто долгое время считал, что это та самая генетическая память, которая не нуждается в дополнительной подпитке, в дополнительной фиксации. Время показало, что эта точка зрения была ошибочной. Слава богу, это меняется. Слава богу, что и программы образовательные идут, и фильмы начали нормальные снимать, и книги пишутся. А самое главное, что все это доходит до конечного потребителя. Это не куда-то в безвоздушное пространство, как это было там условно в 90-х годах.
Ну, я хоть и рад сейчас хоть в подтверждение ваших слов, что хоть мои дети, в общем-то, и ничего ничего не знают про Вторую мировую войну, но они с интересом рассматривают ордена и медали, которые остались от моей, от моих бабки и детки, и отца, вот, и спрашивают, а это за что там, и так далее. И тут же лезут в интернет, вот самое печальное после этого, и смотрят, сколько эти ордена сейчас стоят. Вот, к сожалению, вот я не могу от этого избавиться, вот от этого.
Но это, к сожалению, уже трагедия, опять же, 90-х годов. Этому есть объяснение, но... Я не хочу это, об этом говорить и это обсуждать, потому что мне просто по-человечески, я прошу прощения, да, но это противно очень. Ну, потому что за эти ордена имеют совершенно другую цену. Как говорили в старину, это по-другому прескуран проходит.
Да, но, к сожалению, не всем дано это понять.
Увы и ах. Но будем надеяться, что рано или поздно поймут и оценят. Николай Николаевич, спасибо огромное, что нашли время сегодня, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у «Теории заблуждений» сегодня был историк Николай Непомнящий. Беседовали мы о тайнах Второй мировой войны. Беседовали, как мне кажется, оживленно и достаточно честно, это самое главное. Мне стоит только сказать, что в издательстве «Вече» вышел первый сборник «Теория заблуждений», посвящен как раз событиям Великой Отечественной войны, поэтому теперь нас можно не только слушать, не только смотреть на сайте www.ru.ru, но еще и читать. Так что «Теория заблуждений» продолжает развиваться. Теперь точно все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествует его тень.
Теория заблуждений. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.